нашего чтения статьи введения комментарию Сулам, Птихали Пируша Сулам. В этой статье Баля Сулам рассказывает нам о том, каким образом действуют элементы творения. Мы знаем, что все, что мы исследуем в науке Каббала, состоит из двух частей. Первая часть – это изучение самой структуры мироздания, ее блок-схемы, каким образом устроено мироздание, миры и душа, которая внутри миров, как взаимодействует душа с мирами и миры с душой. По тому принципу, как мы с вами сейчас изучали в соответствующей статье, душа – это суть, в ней есть определенные законы ее развития, а миры, которые вокруг нее, это окружающая ее среда. И душа под воздействием этих миров должна развиваться, вбирать от них каждый раз определенные части, свойства, полезные для ее развития, и таким образом приподниматься, развиваться до полного уподобления Творцу. Мы с вами это изучали в статье «Свобода воли», он там рассказывал нам об этих четырех факторах. Значит, два фактора – это суть, сама душа, то есть, и развитие этой души, законы развития души неизменны, эти два фактора, они находятся внутри нас. И два наружных фактора – это мир, который нас окружает, или духовные миры, которые нас окружают. Это то окружающее, та окружающая среда, которая нас взаимодействует. Значит, эти миры, они действуют по определенным законам, в них есть определенные изменения, мы будем их изучать еще, какие изменения есть в них. Есть периодические, непериодические, есть изменения, которые называются субботы, праздники, подъемы, спуски всевозможные и так далее. Есть изменения, которые... В общем, мы это все будем изучать, это уже изучается в учении о десяти сферотах, в Талмуде Сарасферот. Но, значит, и внутренняя часть свойства души, и внешняя часть свойства миров, и их устройство, это все изучается в науке Каббала. И вторая часть в науке Каббала, которая занимается не структурой души и структурой миров, а каким образом душа вбирает от окружающего общества, от нашего мира, а затем, поднимаясь в высший мир, от высших миров, самые наилучшие качества, с помощью которых она может быстрее и эффективней подняться по ступеням миров вплоть до уровня Творца, вот эта работа души над этой свободой воли, над этой возможностью, с помощью посторонних сил приподняться самой, эта возможность изучается уже в другой части Каббалы, которая называется «Внутренняя работа человека», «Авудат Ашем». К внешней работе, то есть к изучению Талмуда Сарасферот и всех этих материалов, мы приступаем обычно сразу же, и мы изучаем это по трем источникам. Это введение в науку Каббала, так называемая Птиха ле Хохмата Каббала, Птиха, Талмуда Сарасферот, учение о десяти сферот. И третья есть еще статья, вот это Баля Сулама, которая называется «Птиха ле Пируша Сулам», введение к комментарию Сулам. Это три источника, по которым мы изучаем структуру души и структуру духовных миров. Ну и все остальные, наши уроки, которые уже по внутренней работе человека, они построены на письмах и статьях каббалистов. Так вот, мы продолжим сейчас с вами изучать введение комментариев Сулам. Мы остановились на понятии, что такое хазе, грудь. Пункт номер 9. До сих пор мы говорили о парцуфим мира Адам Кадмон. Однако в парцуфим мира Ацилут, в 10 сферот Детох, добавляется новое окончание. Это происходит потому, что Малхут Детох, которая называется Табур, поднялась в бину 10 сферот Детох и ограничила там 10 сферот уровня Тох. И это новое окончание называется Хазе. Там находится Парса. Ну, давайте начертим, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Мы говорили с вами о том, что из мира бесконечность как-то происходит. Нулевая стадия порождает первую стадию. Первая стадия преобразуется во вторую, желание отдать. Третья стадия – это реализация второй стадии, которая желает получить, чтобы отдавать. И четвертая стадия – это уже совершенно новое желание получить статус Творца. Затем эта четвертая стадия делает на себя цимцум, сокращение, исторжение света. И затем она решает, что я могу уподобиться Творцу только в таком виде, если я поставлю на себе здесь экран и буду получать свет, получу свет ради Творца. Если я получу внутрь свет ради Творца, он заполнит меня так же, как вот в этой четвертой стадии полностью заполнил меня, то в четвертой стадии свет, это называется мир бесконечности здесь, да? Мир бесконечности. Здесь свет меня наполнил полностью, потому что таким образом сделал этот Творец сверху. До цимцума алиф – это все действие Творца. А я, сократив себя и получив ради Творца, потому что этим я наслаждаю его, полностью подоблюсь ему по действию. Мое получение будет абсолютно эквивалентно отдаче. Как он отдает – так и я отдаю. Вот это все задумка Кли. Вот это Кли. Оно, когда начинает получать в себя свет, начинает ощущать, что оно состоит из предыдущих стадий. Они в нем действуют. 0, 1, 2, 3. И оно само 4. Действует в нем. Он ощущает на себе действие предыдущей стадии и еще более ранних стадий. Так воздействует на него свет. Свет входит в свет мира бесконечности. Как бы. Абсолютный амортный свет входит и таким образом ощущается внутри Кли, как свет, состоящий из пяти частей. Почему из пяти частей? Потому что Кли состоит из пяти желаний. Поэтому этот общий свет оно ощущает как различные пять видов наслаждения. Если я желаю воду, хлеб, мясо, покой, тепло, то значит для меня в каждом желании существует соответствующему наслаждение. И поэтому мы говорим о том, что существует желание кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. И соответствующим наслаждения, называемые нефеш, руах, нешама, хая, ехида. Наранхай. И Кли работает, как мы с вами уже говорили, на таком принципе. Приходит свет, Кли его отбрасывает, не хочет получать ради себя, затем взвешивает, сколько оно может получить с помощью экрана. Часть, которую получает, в состоянии получить, называется тох, и часть, которая не может получить, называется сов. Часть, где она делает расчет, называется рош. не может сразу же сделать вот такого действия, полностью получить ради Творца, а только частично. А далее существует еще большая проблема. Какая? Клей обнаруживает, давайте мы будем рисовать это клей уже только в виде четкого геометрического такого рисунка. А далее клей обнаруживает, что у нее есть кетер, хухма, бина, зерампин, малхут, врош, кетер, хухма, бина, зерампин, малхут, втох, кетер, хухма, бина, зерампин, малхут, сов. А далее она обнаруживает, что вообще с намерением ради Творца она не может работать со своими эгоистическими желаниями получать. И есть в кли два вида желаний. Кетер хухма и первая часть бины. Соответственно, вот этим вот желанием 0,1 и до середины двойки. Что здесь? Это желание Творца дать. Это желание творения взять, но оно не желание творения самого. Оно исходит из желания Творца. И затем вызывает в себе желание отдать. Все эти три желания, они исходят из Творца. Здесь творение никоим образом еще не реагирует никак само от себя. Эти все желания вынужденные, подсознательные. Поэтому они не требуют от творения вмешательства со своим желанием и не требуют от творения преодоления каких-то своих эгоистических намерений особых. Поэтому эти желания называются гальгальта и наим. Или килим дашпа, отдающие желания. Они есть у нас и здесь, естественно, и в рож, и в тох, и в сов. С ними очень просто пользоваться. Я просто должен не использовать их ради себя. И мне достаточно этого для того, чтобы активно ими работать. Поэтому, если у меня есть, если у меня даже нету экрана на эгоистические желания, то экран на использование этих маленьких желаний, он есть всегда. Поэтому гальгальта и наим в рож, гальгальта и наим в тох и гальгальта и наим в сов, они у меня всегда готовы к использованию. И такая работа только с гальгальта и наим в рож, и только с гальгальта и наим в тох, и только с гальгальта и наим в сов, она называется катнут. С ахапами я не работаю. На них у меня нет экрана. То есть я не использую свои эгоистические желания. Что значит эгоистические желания? Я не обдумываю, я не принимаю во внимание, я не получаю ничего. Я вообще активно ни во что не вмешиваюсь, как маленький, который существует в нашем обществе. Он покрывается нашими заботами, сам он активно ни во что не лезет. Нет сил. Нет сил в голове, нет сил в теле, нет возможности активно правильно действовать. Часть, которая теперь активно участвует, называется гальгальтейнайн. А новая основа вместо малхут которая была здесь, называется Никвейнаим. Никвейнаим. Никвейнаим в Рош. Никвейнаим в Тох. Она называется Хазе. Ну, а потом Никвейнаим в Сов называется Атерет Йесод. Если вам это интересно, пускай будет у вас. Пока написано. Атерет Йесод. Есть Малхут, есть Йесод, и есть Атерет Йесод. Он пишет так. Значит, на языке Торы эта граница называется небосвод Ракия, отделяющая высшие воды, то есть Кетер Хохма. У нас есть так. Он уже хочет подвести нас, поскольку это вообще мы изучаем введение к комментарию Сулам, то он нам дает уже те названия, которые обычно используются в книге Зоар. Так вот, он говорит, на языке Торы это граница новая между Кетер, Хохма и половиной Бины. И тут вторая половина Бины. Зерампин и Малхут. То вот эта новая граница называется Ракия. Ракия – это небосвод. Отделяющие высшие воды Кетер, Хохма, которые остаются на уровне Тох, то есть которыми можно пользоваться, от сосудов Бина, Зерампин и Малхут, которые спустились с уровня Тох и стали на один уровень Сов, то есть с которыми я пользоваться не могу, они называются Сов. Да? В результате этого 10 сферот де Тох разделились на две ступени. Пространство от П до Хазе. Это табур у нас получается. Пространство от П до Хазе по-прежнему считается Тох. Именно оно считается Тох. Активным. И считается миром Ацилут. Что значит миром Ацилут? Я бы сказал, это место мира Ацилут. Ацилутом считается место Гальгальта Вейнаим, там, где мы можем работать с Келим де Ашпаа, там, где всегда может быть свет, и нет на него никаких ограничений. Такое место называется местом Ацилут. Ацилут – это от слова также Ациль. Ациль – это высший, неограниченный, особый, превосходный. Пространство, находящееся ниже Хазе и доходящееся до табором, называется 10 сферот де Сов. Оно переходит в Сов. Почему оно переходит в Сов? Вот эта вот часть. Да потому что раньше нельзя было получать свет под табором, да? Вот тут был табор. И под табором нельзя было получать свет. Гальгальте, помните, как это делается? Под табор свет не может идти. А сейчас это ограничение поднялось вот сюда. И уже начиная с Хазе нельзя ничего получать. Поэтому вот эта часть уже считается тоже Сов. А также уровнем Вагблерош, как 10 сферот де Сов. То есть, что у нас получается? Мы можем нарисовать такую картину. Если у нас было 'рош, тох, сов, то теперь в 'рош поднялась, в тох поднялась, а в сов я не знаю, что будет, посмотрим, сейчас с вами поговорим. В 'рош я могу делать сейчас расчет только до Никве Эйнаим, то есть здесь есть у меня кетер хухма и половина бины, на это я могу делать зивуг даака. Раньше я мог делать зивуг даака на всю рожь. Так, раньше я делал зивуг даака на всю рожь и получал внутрь втох. А сейчас я могу только на половину рож делать зивуг даака и, соответственно, этому получать свет только в это место. От П до Хазе. А начиная от Хазе и вниз, это все у меня сов. А теперь скажите мне, где же мое П? А теперь П переносится сюда, и вот это место называется новым П. А вот это место? А его просто нет. Я его не учитываю. И получается у меня снова чертежик. Гальгальта и наим в рожь. От П вниз и до Хазе у меня идет тох, гальгальтовый найм. И внизу весь все остальное сов, я на него вообще не делаю никакого расчета. Вот какой у меня получается маленький порцовчик, всего лишь в катнуте. Что он хотел здесь сказать? Он хотел нам подчеркнуть вот это место, которое называется Хазе, грудью. Что когда-то я мог получать до на все 10 сферот втох, а сейчас я втох начинаю получать только на 5 сферот, только на кетер хухма и гар де бина. Ну, сфотографирую я его, пойду. Следующий пункт. Обратная зависимость между светами и сосудами. Тоже очень проблематичные вещи. Вообще то, что мы с вами изучаем, не переживайте, если это не оседает в голове. Это не может просто так спокойно осесть ни в какой голове. Это не научные данные и не какие-то вещи, которые есть в нашем мире. Они такими сделаны, такими созданы, что до тех пор, пока они не отпечатываются у нас, внутри нас, в нашей душе, они нами поняты не будут. Так же, как и все в нашем мире. Самый главный закон мироздания заключается в условии подобия. Подобие свойств. То есть только в той мере, в которой у меня есть свойства, подобные окружающему миру, в той мере я этот окружающий мир ощущаю. Или по-другому мы говорим, в той мере, в которой у меня есть внутренняя предрасположенность ощущать что-то из окружающего, в это этот фрагмент окружающего я и ощущаю. Изначально родившись со свойствами определенными, мы ощущаем наш мир естественно, и нам кажется, что вот он такой и существует. а другого нет. Почему? А кто-то разве ощущает по-другому? А если ощущает, откуда я могу знать? Я не ощущаю. Даже как кошка-собака ощущает, я не знаю. Я не могу преобразоваться в какую-то рыбу и увидеть, как она ощущает окружающий ее мир. Хотя это абсолютно тот же уровень животный, что и я. Но каждое создание ощущает из окружающего только в соответствии с подобием свойств. Это настолько в нас естественно, этот закон реализуется, что мы не представляем, что может быть вообще иначе. И когда мы только начинаем изучать Каббалу, науку о тех уровнях, с которыми у нас не существует общности свойств, о тех уровнях, которые находятся выше, чем наши свойства, где нету подобия свойств, они выше, эти свойства наших. Тут мы начинаем что-то вдруг не понимать ничего. Вроде бы простые вещи, 2 + 2, а вот они в нас не откладываются, не отпечатываются. Они из другого измерения. И так это будет продолжаться до тех пор, пока у нас не будет подобия этим законам, подобия свойств их. Когда мы начнем с вами ощущать внутри себя внутреннюю реализацию, хотя бы какую-то маленькую. Табур, хазе, пе, цимцум алев, цимцум бет, подъем туда, спуск сюда. Как только мы будем в себе где-то это смутно как-то находить, какие-то внутренние возникнут у нас движения, респонсы на эти слова, в той мере мы начнем понимать то, что изучаем. Но не раньше. Этот закон подобия внутреннего внешнему, что мы можем только абсорбировать в себя то, что подобно нам уже внутри, он работает и справедлив на всех уровнях мироздания. Поэтому не надо переживать о том, что вроде бы простые вещи. Преподаватель говорит, а я совершенно не понимаю, о чем. Это естественно. И даже более того, насколько вы не понимаете внутри себя и остро не понимаете, что вы не понимаете, это говорит о том, что в вас уже начинает проявляться ощущение несоответствия свойств. Это уже большое продвижение. Итак, следующая часть нашего урока – обратная зависимость между светами и сосудами. Пункт номер 10. Всегда существует обратная зависимость между светами и сосудами. Это происходит потому, что в парсуфе первыми растут высшие сосуды. Сначала возникает сосуд кетер данного парсуфа, потом хохма, бина, тиферет, малхут. То есть сверху вниз возникают желания. От желания маленького ноль, один, два, три, четыре, или кетер хухма бина зерампин малхут, к большому. Да? От маленького к большему, к еще большему, к еще большему и к еще большему. Почему я так нарисовал? Да потому что 1, 2, 3, 4. Поставил только 4 таких значка. Просто мое произвольное обозначение. Поэтому мы называем сосуды кахаб тум. Вместо зарампина мы называем это также тиферет. В таком состоянии кахаб тум. В порядке их возрастания, роста, создание, сотворение или развитие. Это то, что касается кли. А то, что касается света, ор, Он говорит, происходит совсем наоборот. Потому что вначале самые низшие света входят в парцу. Маленькие. Первый входит в свой свет нефеш. Потом входит свет следующий. Значит, давайте как это обозначим. Нефеш, потом руах, потом нешама, потом хая и потом ехида. Значит, давайте так. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Таким образом входят цвета в парцуф. Таким образом, нефеш является светом, соответствующим сфере малхут. А почему малхут? Она же входит в кетер. То есть, почему он соответствует сфере малхут? Потому что он самый маленький из всех цветов, входит в парцуф первым, а самый большой свет ехида, соответствующий сфере кетер, входит в парцуф последним. То есть, если мы расположим 1, 2, 3, 4, 5, то сначала входит нефеш, здесь у нас есть кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. Значит, входит свет нефеш сюда, затем сюда входит руах, нешама, хая и ехида. И по мере этого нефеш спускается вниз, пока не доходит малхут. Естественно, руах спускается затем вниз, нешама спускается вниз и хая спускается вниз. Так что заполняется максимум все возможные места в кли. Поэтому мы всегда называем свет наранхай, то есть согласно их появлению внутри парцуфа. Значит, кли мы называем кетер, хухма, бина, кахаб, тум, а света мы называем наранхай. Причем, как вы видите, в обратном порядке. Потому что нефеш соответствует малхут, а ехида соответствует кетер. Но поскольку они проявляются в обратном порядке, потому что кетер появляется первым, а свет ехида, который приходит, он появляется последним, то мы и называем это в обратном порядке. Кахаптум сверху вниз появление кли, наранхай сверху вниз. Сверху вниз что значит? Появление светов. Таков порядок появления келим и такой порядок появления света. Поэтому мы так и называем. А отношение между ними обратное. Получается, что когда в парцуф есть только один высший сосуд кетер, который проявляется первым, вот этот вот, то в него сначала входит не соответствующему на самом деле свет ехида, а самый слабый свет нефеш. Когда же в парцуфе проявляется и второй сосуд, хохма, вот он, хохма, то в парцуф входит свет руах, свет нефеш. В это время спускается вниз, и свет руах входит в кетер. Свет нефеш в этот момент опускается с кетер в хухма, свет рух одевается в кетер. После возникновения третьего сосуда бины, свет нефеш спускается из хухмы в бину. После появления четвертого сосуда зерампин, свет нефеш спускается из бины в зерампин. И свет руах спускается из бины, свет руах спускается из свет, рух из спускается в хохму, из хохмы в бину, и свет из хохмы в бину. Он тут перескакивает, а в кетер входит свет хая. Он уже тут очень много перескочил ступенек. В кетер входит свет хая. После появления пятого света, последнего сосуда, малхут, появляется малхут, и тогда спускается в нее сюда свет нешама, свет рух спускается в зерампин, свет нешама спускается в бина, свет хая спускается в хухма и входит в кетер, последний свет ехида. Пункт 12. Получается, что пока не возникли все пять сосудов кахаб тум, света не находится на своих местах. Что значит на своих местах? Всегда должен быть каждый свет на своем месте. То есть, если у меня есть кетер, хухма, бина, зерампин и малхут, то нефеш, руах, нешама, хая, ехида – это то, что должно быть. Кетер, хухма, бина, зерампин, малхут, ехида, хая, нешама, слыха, нешама, руах, нефеш. Это называется каждый свет на своем месте. А пока еще, допустим, нет у меня малхута, значит, естественно, что свет нефеш находится выше, в районе зарампина. Да? Значит, это все сдвигается. Возьмите, разрежьте это на две линейки, и тогда посмотрите, свет ехида находится еще над входом, а тут тогда будет хухма, нешама, рох нефеш. А если нету клизарампина, то тогда будет нефеш, рох, нешама находиться в этих кетр хухма бина, а вверху невходящими будут света хая и ехида. То есть есть все эти света всегда, но они тогда находятся снаружи. То есть, допустим, если у меня есть кли, в которой есть кетер хухма бина, то в это кли входит свет нефеш рох нешама, а света хая и ехида находятся вне, и они называются ор макив. А этот свет называется ор пними. А эти келим, которые не достают, не входят еще за рампин и малхут, называется или сов, или кли хитсон. Хитсон внешний. Хуц внешний. То есть все зависит от того, как в регистре, в вычислительной машине входит один или не входит один в другой. Пункт 13. Когда говорят, что в результате подъема малхут в бину каждая ступень оканчивается после хухмы, и что в парцуфе остались две сферы кетера хухма, а бина зарампин и малхут спустились на нижестоящую ступень, то речь идет только о сосудах. С светами же все происходит наоборот. Света нефеш рох остались на своей ступени, а света нешама хая и ехида вышли из своей ступени. Что он хочет нам сказать? Проще говоря, мы знаем, что во время цинцум бет у нас есть кетер хухма бина зарампин малхут. У нас только есть кетер хухма. Гальгальта и Наим. Ну, мы обычно не имеем в виду, что и бина здесь участвует. Но это не важно. Гальгальта и Наим только. А этими келим мы пользоваться не можем. Нельзя. Нету у нас сил использовать, экраны использовать эти келим. То, естественно, у нас есть, соответственно, если кетер хухма, то есть только нефеш и руах. Два света. Руах и нефеш. Два света. Это то, что он нам говорит. И остаются тогда нешама, хая и хида, света внешние, окружающие действующие вокруг парцуфа, и, соответственно, эти келим тоже вокруг парцуфа. А внутри существует только кетер хухма и со своим светом нефеш рух. Мы с вами это еще будем изучать, каким образом устроены парцуфим в Тенцубет, где часть парцуфа представляет собой конструкцию прямую, в прямом виде, то есть экран и сферот сверху вниз в мере силы экрана, а те сферот, на которых нет экрана, они являются игулим, круглые. Они не получают активно свет, а только пассивно находятся во владении парцуфа. Далее, пункт 14. В книге Зоар в некоторых местах написано, что в результате подъема Малхут в Бину 5 букв имени Элоким, 2 буквы остались на той же ступени, а 3 буквы опустились на ниже стоящую ступень. Что он хочет сказать нам, наш учитель? Он хочет сказать так. Есть слово, которое называется «Элоким». Так вот, кетер хухма бина зерампин и малхут. Так вот, Элоким — это имя Творца. Эль — это имя Творца. Отсюда Исраэль, Ешар Кель, прямо к Творцу. Так вот, это слово бина вообще, бины, свойство отдавать. Так вот, когда малхут поднимается в бину, кетер, хухма, бина, зерампин и малхут, малхут поднимается в бину, происходит тогда так, что элоким. Давайте сделаем только не так. Элоким. Значит, тогда остается Л, две буквы, Гальгаль Тайнайн, в ступени, а три буквы, Ким, они выходят, и ими не работают, Ахаб. Значит, Ахаб, Озен — это Бина, Хотем — это Зерампин, и П — это Малхут, мы знаем, да? Или, соответственно, этому Элоким, значит, Ками Элоким — это Озен, Юд и Ми Элоким — это Хотем, и Малхут — это П. Мем — это П. Значит, дело в том, что 5 букв имени Элоким представляют собой 5 сферот Кахаптум, или 5 цветов Наранхай. Наранхай. Так. При подъеме Малхут в Бину, как мы уже сказали, Малхут поднимается в Бина. Остаются 2 высших сосуда Кетер Хухма, которые обозначаются буквами Л, а 3 буквы Ким спускаются на соответствующую ступень. Со светами же происходит наоборот. 2 последние буквы, соответствующие нижним ступеням, Руах Нефеш, ну это как мы говорили, Руах Нефеш, остается на этой ступени. А 3 первые буквы, то есть 3 света, Нешама Хая и Хида, уходят. 3 буквы, которые соответствуют светам Ехида, Хая и Нешама, опустились на ниже стоящую ступень. То есть они пропадают, выходят из этого парцуфа. Согласно этому, в Зоар, в главе Агдамат Сефера Зоар, сказано, что из 5 цветов Наранхай обозначаемых 5 буквами имени, две буквы остались, а ты и другие буквы опустились со своего уровня, упали, то есть не участвуют в приеме света. В другом же разделе Зоар Берешит говорится о 5 сосудах Кахаптум, обозначаемых теми же 5 буквами Элоким. Поэтому в этом разделе написано, что наоборот, буквы остались на своем уровне, а 3 буквы опустились на нижестоящую ступень. Это стоит запомнить и всегда обращать внимание на то, что говорится ли в данном случае о сосудах или о святах. И тогда отпадут многие кажущиеся противоречия. Принеси мне, пожалуйста, мою книгу «Зоар» на русском языке. Это здесь она, у Дарона, я думаю. Принеси, пожалуйста. Я вам хочу просто сейчас показать в «Зоаре», кто хочет почитать на эту тему. Это просто надо знать, потому что это каббалистический язык. И очень часто мы говорим о сверотах, когда мы читаем книгу «Зоар» в виде имен Творца, и наоборот, о Творце говорим в виде сферот. Значит, если я беру книгу на русском языке, книгу «Зоар» свою, значит, я думаю, что это Мибара Эли, 224. Я думаю, что это здесь сказано. Вот если вы возьмете статью, которая называется «Кто создал это?» со страницы 224, то здесь у вас, начиная с этого, будет рассказываться небосвод, небо, малхут, и каким образом это делится между собой. Вот тут вот все здесь и сделано. Рассказывается об устройстве деления мира Ацилут. Каким образом, вот Нешамаха Яхида Руах Нефеш, как они входят в Гальгаль Тейнами Ахаб. Деление свойства Эле, Эль, Элоким, значит, и далее еще следующий даже. Вот здесь у вас есть и все, соответственно, этому чертежи, которые объясняют вам, что здесь происходит. Значит, это Зоар где-то со страницы 220 до 250. Я вам советую просмотреть. Вы тогда сможете связывать два различных языка. Язык Зоара и язык Каббалы. Зоар – это не язык Каббалы. Это язык Мидраша, то есть язык сказаний. Я думаю, что на этом мы сегодня закончим наш урок. Я надеюсь, что вы переписываетесь друг с другом, вы понимаете, насколько важно быть в связи друг с другом. Я надеюсь, что каждый из вас учится от Бней Барух, каким образом вести свою группу и участвовать внутри группы. Как мы изучаем сейчас в статье «Свобода воли», что вся свобода воли заключается в том, чтобы выбрать из группы все, что только возможно для своего духовного развития, сделать группу такой, чтобы она сделала нам, была для нас правильной средой для нашего развития. Ведь нас как зерно может быть в песке, в сухости, без удобрений, в жаре, сгореть, и ничего из него не сможет выйти, так наоборот, если оно находится в хорошей почве, в хороших условиях, с него выйдет качественное потомство, и из него дальше и дальше пойдет, и пойдет все дальше. От нас зависит сгнить или возродиться. Я вас прошу, обратите внимание на эти слова, учитесь, каким образом надо организовывать правильную среду. Мы ждем вас к нам в гости. Мы с удовольствием поделимся с вами нашим опытом. Не бойтесь делать эксперименты. Не стесняйтесь и не переживайте. Все они, самые неудачные, все равно дают опыт и в итоге правильный выход. Я желаю вам всего хорошего, удачи, благополучия и взаимной нашей любви. До свидания.